Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Караджич как икона для норвежского террориста. Реакция в сербском обществе. И Михаил Головатов и конфликт между Литвой и Австрией. Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В рукописи под названием «Декларация независимости Европы 2083 года», совершивший массовое убийство в Норвегии экстремист Андерс Брейвик на 1500 страницах рассказывает о своем мировоззрении. В манифесте, в котором части политического трактата смешаны с личным дневником и инструкциями о том, как сделать взрывчатку, Брейвик призывает к многолетней войне против марксизма и исламизма, указывая на вдохновившие его исторические события и своих кумиров. В одном месте он пишет, что на действия его побудил еще в 99-м году протест против того, что правительство Норвегии подключилось к натовским бомбардировкам Сербии. Как в самой Сербии отреагировали на строки из этого манифеста человека, которого обвиняют в смерти 76? Рассказывает Ая Куги.
В Белграде подсчитали, что Андерс Брейвик упомянул в своем манифесте сербов и Сербию в 340 местах. Повсюду в положительном контексте. Сербская общественность в большинстве своем этим фактом неприятно удивлена, а националистически окрашенная пресса негодует. Почему получается, что борьбу за права сербов ведут лишь люди с психическими расстройствами? Но на самом деле, какую связь сербская политика конца XX века, времен режима Слободана Милошевича, может иметь с идеологией норвежского террориста начала XXI? Вот мнение депутата парламента Сербии Желько Ивани.
Сербская политика тех 90-х годов граничила с безрассудностью, и именно поэтому Сербия вдохновляет подобных лиц. На самом деле это у нас были времена, когда речь шла не столько об идеологии, сколько о системе искаженных ценностей, которая произвела то, что с нами происходило в течение долгих лет. Видно, что аргументы Брейвика совпадают с аргументами наших политиков тех времен. Например, Босния исторически принадлежит сербам, а не каким-то боснийцам. Мусульманам. Нужно всеми доступными средствами покончить с политическими противниками. Сербия должна повернуться к православию и к своим православным братьям. Именно эта риторика, которую все мы помним и знаем, к сожалению, вдохновляет таких людей, как Брейвик.
Некоторые белградские специалисты считают, что не стоит подробно анализировать тот длинный текст, который выставил на интернете сам Андерс Брейвик. Поскольку, дескать, он, по крайней мере, в тех положениях, которые относятся к Сербии, не может выдержать никакой критики. В нем дана крайне упрощенная история сербов, начиная с XVI века, с отсутствием подлинных, доказанных наукой фактов. Похоже, что такую идеологически пристрастную, даже неграмотную историю написал кто-то из сербских экстремистов, с которым Брейвик, по собственному признанию, общался через интернет. Например, Брейвик сообщает, что очень хотел бы познакомиться с лидером боснийских сербов, ныне обвиняемым в совершении военных преступлений Радованом Караджичем, который для него никакой не расист или массовый убийца, а человек, который своими усилиями освободить Сербию от ислама, навсегда запомнится как честный воин-крестоносец и европейский военный герой. Кстати, Караджич себя крестоносцем изображал не в Сербии, а в Боснии. Профессор Белградского университета Любиш Раич, часто читающий лекции на университетах в Скандинавии, воспринимает ту опасную связь, которую установил Брейвик между ситуацией в Сербии и ситуацией в Норвегии, как смесь правоэкстремистских идей.
У Брейвика полная мешанина идей экстремистов правого толка. В его текстах можно найти разные. Но, с другой стороны, он, очевидно, является психиатрическим случаем с мессианскими представлениями о своей роли и невероятным самолюбием. Это видно и из его фотографий, где он себя путает с крестоносцами или предстает с орденами в торжественной черной форме. Такие люди обычно ищут вдохновение в экстремальных идеях. В Скандинавии они разделены на две группы. группы на тех, кто своих героев видит, например, в Радоване Караджиче, и тех, кто считает сербов коммунистами. Эти вторые обычно ищут себе образец для подражания в подобных Караджичу лицах в хорватских и боснянских общинах. Они ни в коем случае не принадлежат к демократическому обществу. Наша проблема состоит в том, что есть среди нас люди, которые почти с гордостью говорят: «Этот человек поддержал сербов». Нет, подобная поддержка самая страшная, которую кто-либо в Сербии мог бы получить.
Сербские средства информации цитируют утверждение Андреса Брейвика о том, что Европе с момента нанесения первого воздушного удара НАТО по Сербии в 1999 году началась гражданская война. Сербские братья, как он утверждает, хотели лишь остановить ислам, выдворяя албанцев из Косово обратно в Албанию. Для него серби веками являются последним барьером христианской Европы перед наступающим исламом. Однако большинство сербов испытывает неприятные чувства от того, что ими восхищается человек, совершивший такие зверские убийства, говорит Миленко Дерета, директор белградской неправительственной организации «Гражданские инициативы».
То есть врло. Неприятно.
Это действительно неприятно, однако это ведь обобщение самого Брейвика, что это якобы была политика всех сербов. Нет, это не была политика всех сербов. Это была политика одного режима. Я себя в числе тех сербов, которых он упоминает, не нахожу. Да и мы все, как народ, не должны себя в этом узнавать. Однако нам бы стоило серьезнее заняться исследованием, на что была направлена эта «сербская» в кавычках политика. Ведь сегодня Сербия больше не является надежным убежищем для военных преступников. Крайне важно, что мы арестовали Каражича, Младича, Хаджича, что приняли декларацию, осуждающую преступления в Сребренице. Это признаки того, что мы отказались от той политики, но нужно было продемонстрировать это еще яснее.
А вот мнение сербского социолога Мирко Джорджевича о том, почему для Брейвика некоторые сербы, возможно, стали моделью для подражания. Говорят, что преступников вдохновляют чужие преступления.
То, что я монструм убийца.
Меня не удивляет, что чудовищный норвежский убийца поклоняется иконе Радована Караджича. У них одна и та же идеологическая основа. Мы преподали всему миру наш балканский урок, подарили ему идею, что нужно убрать всех, кто не принадлежит к нашему народу, к нашей этнической группе. Исходя из этой нашей модели, ничего нового в таком нет. Насилие на идеологической основе растет, и это подтверждается тем фактом, что демократические режимы часто не в состоянии сопротивляться таким жестоким атакам. Грустно и страшно, что мы, уничтожая мусульман, уничтожая албанцев и всех других, стали примером для подражания. У Сербии плохой имидж, однако эта идеология, которая стала основой для массовых убийств Брейвика, имеет сторонников повсюду, в том числе и в Сербии.
Наша следующая собеседница – белградский драматург и общественный деятель Борко Павичевич. Какие эмоции и размышления вызвал у вас тот факт, что самый крупный серийный убийца в истории Норвегии в своем манифесте зачастую опирается на заявления и приемы сербских экстремистов в своей борьбе за чистую нацию?
Чего мы только здесь не наслушались, можно вспомнить всем известные идеи наших национальных чистильщиков, уничтожавших других во имя чистой нации, о том, что и потери в собственных рядах не страшны, когда от этого закаляется нация. Можно вспомнить по этому поводу символическое заявление одного из бывших лидеров боснийских сербов, биолога Бельяны Плавшич: «На смену срубленной тысячи деревьев вырастут новые». Это насчет того, что количество жертв, даже собственных, неважно. Или заявление военных времен дочери Радована Караджича, Сони, о том, что здоровой сербской молодежью является лишь та, которая воюет в Боснии, а не та декадентная белградская, которая сидит в уличных кафе. Для них жизнь отдельного человека – ничто по сравнению с важностью безумной идеи чистой нации. В одной белградской газете я прочитала заголовок: «Нам только этого норвежца не хватало». В статье автор жалуется, что теперь снова вспыхнет сербофобия. Это очень поверхностное понимание ситуации, ведь отношение у всех подобных экстремистов в Европе к таким процессам и проблемам, как европейское объединение, миграция населения, роль христианства и ислама, очень схожие.
Какие выводы нужно извлечь Сербии из чудовищных действий Андреса Брейвика и его духовного родства, в том числе и с сербскими экстремистами?
Я это понимаю как еще одну возможность для отрезвления, как возможность еще раз подумать, к чему это ведет. Если не будет создан потенциал движений в обществе, которые бы сопротивлялись этому злу, у нас нет будущего. Для нас в Сербии преступление в Норвегии является дополнительным предупреждением, где мы были вчера и где находимся сегодня. Вот несколько дней назад в Белграде кто-то из своего окна выстрелил в детей, играющих в баскетбол на детской площадке. Ему, вероятно, мешал звук мяча. Целью подобного прославления насилия является введение террора и, таким образом, ограничение свободы. Насилие — это распад общества, но всегда именно с этой целью и проводится. Мы ведь все это на собственной шкуре испытали.
Мы беседовали с сербским общественным деятелем Боркой Павичевич. Правда, чтобы не возникло недоразумения, стоит, вероятно, подчеркнуть. Нет оснований связывать зверские преступления Андреса Брейвика в Норвегии с сербами или обвинять в этом политику или идеологию Сербии. Балканы упомянуты лишь небольшой части его обширных текстов. И Сербия не единственная страна, названная поименно. И Караджич не единственный. Владимир Путин назван там справедливым и решительным лидером, достойным уважения, с которым Брейвик хотел бы встретиться.
О реакции в Сербии на положение манифеста Андерса Брейвика рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вильнюс и Вена вторую неделю находятся в состоянии правового и дипломатического конфликта. Напомню, возмущение литовской стороны вызвал тот факт, что австрийские правоохранительные органы после недолгого задержания освободили российского гражданина, отставного полковника КГБ Михаила Головатова, несмотря на европейский ордер на арест. Выдачи этого человека Литва добивается, считая бывшего командира советского спецподразделения «Альфа» подозреваемым в военных преступлениях. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
В январе 1991 года в Вильнюсе Михаил Головатов командовал советским спецподразделением «Альфа», который штурмовал Вильнюсскую телебашню. В ходе этих событий 13 января там погибли 14 мирных граждан, более 800 человек были ранены. В расследовании этого дела, которое ведет Литовская генеральная прокуратура, 23 подозреваемых. 21 из них – граждане России, двое – Белоруссии. При этом ни Россия, ни Белоруссия сотрудничать с литовской правоохраной по этому вопросу не желает. А Михаил Головатов в Литве подозревается, процитирую фрагмент дела, в нападении на граждан, убийстве, нанесении серьезного ущерба здоровью людей, в незаконных арестах и пытках. Если бы он был выдан Вильнюсу, то после суда ему, видимо, грозило бы высшее мера наказания в Литве – пожизненное заключение. А 15 июля в Вене после краткого задержания он был отпущен. Австрийские пограничники объяснили это тем, что, по их мнению, подозрения в адрес Головатова в документах европейского ордера на арест литовской стороной были сформулированы неточно. Прокуроры Литвы назвали это отговорками и высказали предположение, что все решило российское вмешательство, конкретно МИДа и ФСБ. Австрия не захотела портить отношения с важным партнером. После освобождения полковника Головатова в Литве разразилась настоящая буря возмущения. От спонтанных митингов у австрийского посольства в Вильнюсе, куда люди приходили с плакатами «Позор Австрии», до заявлений президента страны Дали Грибаускайте о том, что решение австрийских должностных лиц скомпрометировало европейское право и подрывает европейскую солидарность. Эмоциональнее всех из литовских политиков отреагировал глава парламентского комитета по международным делам Эммануэлис Зингерис, назвавший случившееся плевком в лицо Европы и предложивший заморозить дипломатические отношения с Австрией. До этого не дошло, но, правда, посла своего из Вены Литва отозвала, вручив также соответствующие ноты послам Австрии и России в Вильнюсе.
Как вы расцениваете заявление в прессе самого Головатого, что ни в чем не виноват, он только выполнял приказ?
И Младич выполнял приказ, и все другие. Напали на безоружных людей, которые пытались защищать свою свободу слова около телевизионной башни. И мы не можем сказать, что это несерьезно. Знаем, что этот человек был в Австрии, и теперь его там нет. Орден ареста не работает. Верим в будущее Европы и верим, что это все, что мы строим, эффективно. Но Австрия должна нам объяснить, каким образом мы будем это делать дальше.
Коллега Зингериса по парламентскому комитету, депутат Юстинос Каросос, не так категоричен, но тоже крайне разочарован.
Такие поступки просто разрушают Европейский Союз. Они разрушают солидарность, на которую опирается Европейский Союз. Все-таки австрийские чиновники поступили несолидно. Они нашей боли не понимают. Люди, которые подозреваются в серьезных преступлениях, они должны получить оценку.
Сторону Литвы в этом конфликте взяли в основном новички ЕС. Латвия, Эстония, Чехия, Польша. Сторожилы пока молчат. В итоге Литва зарегистрировала в Евроюсте дело против Австрии, которое, как считают в Вильнюсе, грубо нарушило европейское право. В письме министра иностранных дел Литвы в этой связи говорится: «Европейский ордер на арест является инструментом, основанным на взаимном доверии и должен эффективно применяться на практике с целью задержания лиц, в особенности тех, которые связаны с военными преступлениями и преступлениями против человечности». Между тем, ветераны подразделения «Альфа» в России вступились за своего командира, опубликовав на специальном сайте соответствующее заявление. Решение австрийских властей они сочли взвешенным и правовым. Бывшие сослуживцы полковника не скрывали своей радости в связи с его освобождением. «Дырку от бублика они получат, а не Головатого», написал в своем блоге вице-президент Ассоциации ветеранов «Альфы» Алексей Филатов. Естественно, с противоположными оценками выступил известный российский правозащитник, диссидент Владимир Буковский. Цитирую: «Австрия нарушила международный договор о европейском ордере на арест. Ей придется объясняться перед Евросоюзом, а Литва вправе требовать санкций в отношении этой страны. Сейчас время отпусков, объясняют в Брюсселе, а в августе мы этот вопрос будем обсуждать в Европарламенте. Будет он в ближайшей повестке дня и парламента австрийского». Кстати, согласно опросам, подавляющее большинство, 72% читателей одной из крупнейших австрийских газет «Die Presse» считает, что их страна полковника Головатого отпустила неоправданно. В Литве дело 13 января всегда воспринимается остро, особенно теми, кто лично пострадал во время тех событий. Вот свидетельство Ричардаса Дубицкаса, который до сих пор помнит тяжесть кулака полковника Головатого. Цитирую: «Помню лицо командира отряда «Альфа» и его слова в тот вечер. Особенно, конечно, его удар по голове. У меня заложило уши. Правда, больше он в экзекуции не участвовал. Нас, многих молодых парней, тогда привозили в вильнюсскую комендатуру. Говорили, что ловят тех, кто прячется от армии. Я помню не только Головатого, но и фамилии других офицеров КГБ, которые нас допрашивали. Вот еще один пострадавший тогда человек, тоже ставший инвалидом. Это математик, профессор Вильнюсского университета Альгердас Шукис.
Сейчас Россия, Белоруссия не выдает, чтобы правосудие осуществилось, как будто бы спасает своих граждан. Проигрывает и Россия, и мир. Никто еще не застраховал, что не может повториться, прикажет кому-то делать с оружием преступление. А если он будет знать, что за такие поступки рано или поздно приходит наказание, он подумает и не будет делать плохих дел. Не осуществляя правосудие, не с местью, а для урока, делает человечество ошибки. Если смотреть локально, Австрия поступила в своих интересах. Но если смотреть глобально и правильно, может наступить время, когда она попадет в подобную ситуацию, тоже маленькая страна, как и наша, и на ее тоже не обретят внимания, решат в пользу больших. Самое главное, принимать решение, всегда пользоваться моральными принципами. Я бы поступал так, не передал Литве, чтобы не было, что расправились, а рассмотрели спокойно, в судебном порядке, чтобы были адвокаты с этой стороны, защитники. В Австрии пусть весь мир участвует в этом, принимает решение, но чтобы из него извлекли уроки, чтобы это маленькое событие все-таки стало известным обществу и той же самой России. Важно смотреть не в прошлое, а в будущее.
Литовский историк Чеславос Лауринавичус, несмотря на неутихшую за 20 лет боль, все же призывает к взвешенному, реалистичному отношению к тому, что было 20 лет назад, и к тому, что теперь так рассорило Вильнюс и Вену.
этот инцидент затрагивает очень чувствительную тему для нас, литовцев. Январские события 91 года. Равнодушным быть по этому вопросу никак нельзя. И обидно, этот конфликт возник с такой прекрасной страной, как Австрия. Как бы мы эмоционально не оценивали ситуацию, другие страны, никак, при даже самой хорошей доброй воле, не сможет так же оценивать эти события. Должно быть стремление найти вектор общего понимания.
В судебном порядке разрешить это долгое-долгое дело. Как вы к этому относитесь?
Можно было бы приветствовать, но это очень маловероятно. Более прямой путь решения этой проблемы – это двусторонние отношения между Литвой и Россией. Тут вряд ли третья сторона сможет быть посредником. Больше умеренности.
20 лет Литва пытается добиться какого-то прогресса и содействия в отношении подозреваемых по преступлениям 13 января. Россия не идет на контакт, не говоря уже о том, чтобы кого-то выдавать.
Да, но это не значит, что не следует стремиться к решению этой проблемы. О взаимоотношениях с Россией это долгий будет вопрос. Но это не значит, что бесконечно. Рано или поздно придем к взаимопониманию и решению, которое не будет беспокоить ни нашей страны, ни тем более международную обстановку. Очень важна определенная настроенность. Вот сейчас, мне кажется, такой настроенности нет.
Историк Чеславас Лауринавичус. Политики, должностные лица Литвы, Австрии и России продолжают ломать копья в спорах по этому делу. А каково отношение обычных прохожих на улицах Вильнюса?
Надо было разобраться, раз тем более он уже задержан. Довести это уже до конца. Может быть, он и не виновен, а может, виновен. Отпустили, значит, они имели какое-то основание. Почему они отпустили? Никакой логики не вижу.
Стоит через 20 лет все вот это?
Да нет.
Потому что это все диктовано теми временами.
За эти все действия отвечали топ правительства, руководство.
ОМОНовцы говорят, был главнокомандующий в Советском Союзе Горбачев. Конечно. К нему претензии.
С каждой стороны свои аргументы.
Ну что, Литва сделала, что могла. Написала ноты. Австрия всегда была страной, в которой могли приехать люди, которые в других странах нежелательны.
Прошло столько лет. Неужели сам человек должен сейчас отвечать, что было тогда такое государство, советская власть? Много кто били. Был такой приказ, как в армию люди ехали. Сейчас отвечают, что было там 20-50 лет назад. И, конечно, это было нехорошо, но он же не по своей воле поехал. Его была такая работа.
Предъявить конкретные факты.
Надо просто сесть за стол переговоров и разобраться в Литве и России.
Сам все это видел. 13 января погибли люди. Надо до конца довести это дело. Конечно, Россия не выдаст однозначно, но все равно надо справедливость.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса.
О конфликте между Литвой и Австрией рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области отказался удовлетворить ходатайство Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Решение суда было зачитано судьей Николаем Распоповым по результатам двухдневных слушаний. Адвокаты Платона Лебедева намерены обжаловать это решение. Активисты международных неправительственных организаций с разочарованием восприняли решение Вельского суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин заявил об этом в среду вечером Интерфаксу. Россия не оставит без ответа решение Госдепартамента США ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В заявлении МИД России этот шаг назван недружественным и неправомерным. В Норвегии будет создана независимая комиссия по расследованию обстоятельств взрыва в Осло и нападения на молодежный лагерь на острове Утоя 22 июля, жертвами которых стали 76 человек. Власти Великобритании высылают из страны всех сотрудников посольства Ливии. Об этом заявили сегодня в британском внешнеполитическом ведомстве. Ливийский посол был объявлен персона нон грата еще в мае после нападения на британскую дипломатическую миссию в Триполи. В Афганистане в результате теракта убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. Взрыв произошел во дворе здания городской администрации, где мэр выступал перед жителями. Не менее 11 человек убиты, около 30 ранены в Сирии в результате столкновений между правительственными войсками и демонстрантами в городе Канакер к юго-западу от Дамаска. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия спустя год вернулась на мировой рынок зерна, но удастся ли ей продать весь предполагаемый экспорт? Долги Греции будут сокращены в основном за счет частных ее кредиторов, банков и финансовых компаний. Дойдет ли до рынков Европы природный газ из Ирана? Пересмотр европейских контрактов российского «Газпрома» – новый прецедент. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Россия с начала июля возобновила экспортные поставки зерна, остановленные в середине августа 2010 года в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи. Его объем в минувшем году составил менее 61 миллиона тонн, сократившись по сравнению с показателем предыдущего года сразу на 37%. В нынешнем сезоне подобных проблем не предвидится, а потому власти запрет на экспорт зерна решили отменить. Чем обернулось для российских сельхозпроизводителей это временное эмбарго? Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Здесь нельзя говорить вот так потеряли или нашли однозначно, потому что ситуация навсегда в жизни несколько сложнее, чем любые схемы и картины. Естественно, потери есть, и потери достаточно существенные. Они существуют вполне объективно, потому что здесь в основном ведь на рынке проблема не в том, что кто-то ушел и кто-то чего-то не продал, а проблема основная в том, что снижается уровень доверия к стабильному поставщику. И вот это вот основной психологический момент, который сейчас является ключевым моментом, который необходимо российскому зерновому экспорту преодолеть.
По данным Российского зернового союза, за первые 20 дней июля за границу было продано около 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. До конца декабря, согласно прогнозу его экспертов, объемы поставок достигнут 10 миллионов, а в целом за сельскохозяйственный год, который продлится до начала следующего июля, 20 миллионов тонн. Схожие оценки и у Министерства сельского хозяйства страны. Казалось бы, обеспечить такие поставки на экспорт Россия сможет без проблем, учитывая текущий прогноз урожая зерна в стране в нынешнем сезоне, составляющий около 90 миллионов тонн. Эти объемы, наряду с переходящими запасами зерновых, по словам президента Дмитрия Медведева, уж точно позволят стране без проблем реализовать ее экспортный потенциал.
На сегодня у нас запасов зерна достаточно. Ситуация на внутреннем зерновом рынке в целом вполне стабильная. Я напомню, что добиться этого и снизить цены на зерно удалось благодаря вовремя проведенным зерновым интервенциям. Сейчас запасы интервенционного фонда составляют 6,7 где-то тогда миллионов тонн. Это резерв, и мы можем в очередной раз им воспользоваться, например, при резком скачке цен на зерно на мировом рынке. Считаю, что этого достаточно, и пока нет необходимости вводить дополнительные меры по регулированию зернового рынка, запрещать экспорт или применять какие-либо тарифные квоты.
Однако эксперты уверены, что продать 20 миллионов тонн зерна после сравнительно долгого отсутствия на мировом рынке российским поставщикам будет непросто. Как уточняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, прогнозы по экспорту, сделанные и Союзом, и Министерством сельского хозяйства, говорят не столько о возможностях страны, сколько о ее желаниях.
И мы, и они говорим одно и то же, мы говорим об экспортном потенциале, то есть то, что может состояться. Вопрос ключевой в том, что очень бы хотелось, чтобы это состоялось. А вот это уже сложнее, потому что это зависит и от конъюнктуры мирового рынка, и от той тарифной политики, которая у нас в стране будет реализовываться, и от многих других факторов. Но потенциально, без ущерба какого-то для внутреннего рынка, мы можем, а я думаю, даже в большей степени мы должны вывести где-то порядка, как минимум, 20 миллионов тонн. Та задача, которая реально существует.
За время эмбарго место России в зерновом экспорте заняли другие страны, прежде всего Соединенные Штаты. Платить же за новое вхождение на мировой рынок российским поставщикам придется снижением цен, что, как считает Александр Корбут, демпингом считать нельзя.
Не то, что Россия демпингует, это не тот демпинг, который вот иногда на рынке происходит. Возникает вполне обычная ситуация, тривиальная достаточно. Вот это вот снижение уровня доверия, она ведет к тому, что покупатель получает возможность вести дискуссию плана такого, что да, мы, конечно, готовы бы ваше зерно купить, но вот кто знает, а вдруг у вас опять что-то изменится. И независимо от того, изменится или не изменится, у него такая возможность поговорить об этом есть. Это достаточно болезненно и сложно, это ведет дополнительным издержкам и требует дополнительных уже снижения цены. Это снижение цены происходит. То есть мы продаем по ценам сейчас ниже. Если до запрета на экспорт там разрыв между нашими ценами и ценами конкурентов составлял где-то там 2-3 доллара максимум, то сейчас это более существенные показатели, это 20-30 долларов. Это плата за вход на рынок. Мы заново платим за вход на рынок, с которого мы ушли.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напоминает, что основным рынком сбыта зерна для России был и остается Египет. Однако и другие регионы мира, по его словам, российским экспортерам сейчас интересны.
У нас сфера интересов, в принципе, ясна. Мы знаем, чего мы хотим и понимаем, как мы собираемся этого добиваться. Наши интересы находятся, в первую очередь, в плане тех рынков, которые логистически выгодны для нас. Там, где мы можем получить реальное преимущество по логистике. Ну, это, положим, в первую очередь, рынки Центральной Азии. Для нас очень интересен рынок Юго-Восточной Азии. Это связано с тем, что у нас есть возможность создания Балтийского коридора, о котором говорил президент. Логистически этот рынок удобен особенно для регионов Сибири, потому что высокие тарифы на внутреннем рынке и высокая конкуренция ограничивают возможности реализации зерна на внутреннем рынке для сибиряков, а для них зерновая составляющая всегда была, есть и, ответ, уверен, будет ключевой задачкой в вопросах производства сельскохозяйственной продукции.
По оценке министра сельского хозяйства Елены Скрынник, в нынешнем году Россия должна вернуть свои экспортные позиции на мировом рынке зерна. Причем, по ее словам, дополнительной поддержки со стороны государства, в частности субсидирования экспорта, российским поставщикам пока не требуется.
В начале этой недели международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Греции сразу на 3 ступени, заявив, что считает практически неминуемым частичный дефолт страны по своим долгам. А еще в минувшую пятницу, то есть на следующий день после саммита Европейского Союза, на котором была одобрена вторая программа финансовой помощи Греции, другое рейтинговое агентство Fitch предупредило, обмен нынешних греческих гособлигаций на новые с более сроками погашения, что является частью одобренной на последнем саммите ЕС новой программы помощи Греции, будет классифицироваться им как частичный дефолт. Обмен греческих облигаций, как предполагается, может состояться в конце августа, начале сентября, то есть через месяц. И еще на саммите Евросоюза эксперты и даже некоторые политики говорили о нескольких днях вероятного дефолта Греции. В чем его суть? На наши вопросы отвечает из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор 4 варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги с фиксированной ставкой прибыльности в 4%. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Для них, правда, 4-процентная прибыльность будет достигаться лишь поэтапно. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. В одном случае новые облигации будут 30-летними, в другом — 15-летними, от чего, соответственно, зависят и объемы предстоящих потерь. Здесь следует подчеркнуть, что частные кредиторы Греции отнюдь не обязаны производить такой обмен по любому из предложенных вариантов. Теоретически они могут и дальше держать у себя ранее купленные греческие гособлигации, но на собственный страх и риск. Ведь этот добровольный обмен потому и затеян, что кредиторы опасаются. Если они на него не согласятся, могут потерять еще больше. Вот почему никто пока и не знает, в каких объемах будет проведен будущий обмен, а рейтинговые агентства предупреждают о возможном частичном дефолте Греции. И его вероятность, пусть и на короткое время, никоим образом нельзя сбрасывать со счетов.
Сразу же после саммита Европейского Союза в конце прошлой недели стоимость новых заимствований на долговом рынке для Греции вновь выросла. Например, по ее новым 10-летним гособлигациям инвесторы запрашивают теперь почти 12% годовых, а по 2-летним – аж 28% годовых. Можно ли ожидать, на ваш взгляд, что уровень этих процентов для Греции в ближайшие месяцы сколько-нибудь заметно снизится, например, уже после того, как завершится обмен греческих облигаций?
Это действительно интересный вопрос, ведь как только частные кредиторы Греции начали избавляться от части ранее купленных ими гособлигаций страны, долговой рынок тут же отреагировал ростом процентов по новым греческим заимствованиям. Теперь же предстоит обмен старых греческих облигаций на новые. Институт международных финансов, представляющий интересы банков, прогнозирует, что в этом обмене могут принять участие до 90% всех частных кредиторов Греции. В случае, если этот прогноз окажется верным, а также с учетом новых кредитов Греции от Европейского антикризисного и Международного валютного фондов, самой Греции в ближайшее время вряд ли понадобятся новые заимствования на долговом рынке. Соответственно, и проценты по ним могут заметно снизиться. Другое дело, если в ближайшие годы Греция по каким-то причинам вновь будет вынуждена занимать деньги именно для того, чтобы обслуживать накопленный долг. Но пока это представляется маловероятным.
В случае реализации одобренной на саммите Евросоюза новой программы помощи Греции, общий объем накопленного страной долга может сократиться, как предполагается, примерно на 20%. Но на такую же величину, точнее на 20-21%, по оценкам того же упомянутого вами Института международных финансов, частные кредиторы Греции должны будут добровольно сократить в своих балансах стоимость принадлежащих им ныне греческих гособлигаций, как за счет их обмена, так и предстоящего в будущем году обратного выкупа их самой Греции, но с существенным дисконтом к начальной цене. 20% сокращения объема греческого долга и 20-21% потерь банков – это просто арифметическое совпадение? Или это можно понимать так, что частичное сокращение накопленного Грецией долга предполагается осуществить в основном за счет именно частных кредиторов, тогда как страны Евросоюза своими новыми кредитами Греции обеспечат ей минимально необходимые суммы для обслуживания в течение 3 ближайших лет всего остального, то есть остающегося долга?
В принципе, так оно и есть. Сокращение греческого долга ожидается, во-первых, за счет добровольных потерь частных кредиторов страны, во-вторых, за счет снижения процентных ставок по кредитам, предоставленных Греции Европейским антикризисным фондом. И вообще, все меры, включенные во второй пакет финансовой помощи Греции, направлены именно на то, чтобы страна в ближайшие годы была в состоянии самостоятельно обслужить свои долговые обязательства, доказывая тем самым собственную платежеспособность.
Дефолт Греции, пусть и краткосрочный, может привести, по идее, к росту стоимости новых заимствований на долговом рынке для других обремененных долгами стран Европы – Ирландии, Португалии, а также Испании, Италии или Бельгии. С другой стороны, на последнем саммите Евросоюза было решено, что нынешний, да и будущий, Европейский антикризисный фонд сможет теперь превентивно предоставлять свои кредиты нуждающимся странам, именно для того, чтобы на фоне их нынешних финансовых проблем предотвратить возникновение в них долговых кризисов, процессов, аналогичных греческому.
Да, в принципе, в этом-то и заключается идея – предоставлять кредиты для профилактики, во избежание новых долговых кризисов. Европейский антикризисный фонд для того и был наделен столь широкими полномочиями, чтобы он имел возможность превентивно помогать этим странам еще до резкого осложнения финансовой ситуации в них. Проблема, однако, заключается в том, что любой, кто сейчас начнет прикидывать, сколько денег этот фонд уже израсходовал, сколько посулил выплатить в будущем и сколько еще может понадобиться, если у перечисленных вами стран возникнут сложности, быстро придет к выводу, что превентивных ресурсов фонда, увы, никоим образом не хватит. Поэтому, наряду с новыми полномочиями антикризисного фонда, Европейскому Союзу следовало бы выделить ему хотя бы формально и дополнительные средства. Это устранило бы опасения и предотвратило бы спекуляции на рынке.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: дойдет ли до рынков Европы природный газ из Ирана? Пересмотр европейских контрактов российского «Газпрома». Новый прецедент.
Иран, Ирак и Сирия подписали предварительное соглашение о строительстве газопровода от иранского месторождения «Южный Парс», одного из крупнейших в мире. В официальном заявлении говорится, что его протяженность составит 5000 километров, а стоимость – 10 миллиардов долларов. Участники проекта говорят, что в качестве рынка сбыта они рассматривают европейские страны, куда иранский газ пойдет через территорию Ливана и Средиземноморского региона. Говорит начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной группы «Алимар» Сергей Захаров.
Главное, скажем так, преимущество этого проекта и главная сильная сторона – это, конечно, ресурсная база. То есть он, в общем-то, и завязан весь, в отличие от некоторых других проектов газопроводов, которые имеют разные варианты поставки топлива, обсуждаемые, но в основном ориентированы на рынок сбыта. Здесь, пожалуй, основой является именно ресурсное обеспечение. Это вот месторождение «Южный Парс» в Иране. При этом, сколько я понял, конкретно вопрос сбыта еще не проработан. То есть участники этого проекта, они гипотетически понимают востребованность их газа в Европе и, ориентируясь на это, создали данный проект, подписали соответствующий меморандум, хотя, как я понимаю, жестких пока договоренностей с какими-то европейскими потребителями на этот счет у них пока нет.
В Тегеране также не скрывает, что новый проект станет прямым конкурентом газопроводу «Набукко», который планирует построить в этом же регионе консорциум компаний стран Европы. Там подчеркивают, что их исламская магистраль, в отличие от европейской трубы, топливом будет надежно обеспечена. Однако хоронить Набукко в свете последних заявлений Сергей Захаров считает делом преждевременным. При наличии политической воли, по его словам, необходимые объемы газа для своего проекта европейские страны все-таки найдут.
Я думаю, здесь все будет определяться позицией потенциальных покупателей, позицией стороны спроса, что называется. Если европейские страны, которые были ориентированы на Набукко, будут готовы, заинтересованы перейти на этот проект, но здесь нельзя сбрасывать со счетов политический фактор, который, конечно, будет мешать, то тогда это может помешать Набукко. Но Набукко все-таки более такой проект по природе своей европейский, и поэтому мне кажется, что его инициаторы, там, в та же Италия, они его будут отстаивать сильнее, и пока говорить о похоронах Набукко, я думаю, еще рано.
Особое внимание к проблемам Набукко со стороны властей Ирана вполне понятно. Ранее иранский газ рассматривался в качестве одного из вариантов заполнения европейского газопровода. Однако от него в итоге, судя по всему, все-таки решили отказаться, несмотря на очевидные экономические выгоды. Независимый аналитик Александр Разуваев.
С точки зрения экономики, наверное, это было бы правильно. И с точки зрения, скажем так, ну, отсечь Россию, да, там, альтернативный геополитический трубопроводный проект, тоже правильно. Но я думаю, что все-таки негатив к Ирану как к стране при нынешнем руководстве перевешивает.
Исламская магистраль с точки зрения потенциального рынка сбыта, безусловно, представляет и определенную угрозу для российского «Южного потока», который собирается строить в Европу концерн «Газпром». Насколько сильно может оказаться соперничество двух будущих проектов? Александр Разуваев продолжает.
Что касается, конкурент ли данный проект «Южному потоку», ну, во-первых, с «Южным потоком» там не все ясно, будет, не будет, да, там от позиции Евросоюза зависит. Плюс я думаю, что Европа все равно имеет своей стратегической целью диверсификацию поставок и, соответственно, конечно, интерес к альтернативе России всегда будет присутствовать. Если спрос будет расти, расти, как говорят оптимисты, то, в принципе, каждый проект может быть реализован. Но, опять-таки, на фоне долгового кризиса, на фоне всех прочих мировых проблем, не факт, что это будет.
Теоретически, поставки иранского газа в Европу могут оказаться более привлекательными, чем из России, предполагает начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной компании «Алимар» Сергей Захаров. Однако он не уверен, что европейские потребители захотят покупать это топливо.
Если говорить с чисто экономической точки зрения, то есть такая вероятность, да, что газ иранский может оказаться выгоднее европейским потребителям, чем газ, который пойдет по Южному потоку, там из России или из Средней Азии. Но тут мне все-таки кажется, что на первое место выйдет политический фактор. И я совсем не уверен, что Европа, которая, конечно, хочет диверсифицировать свои поставки газа и хочет уйти от большой зависимости от России, что она считает иранский газ меньшим злом, чем российский. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что этот проект можно рассматривать как серьезного прямого конкурента.
Таким образом, как считают эксперты, судьба анонсированного проекта газопровода «Исламская магистраль» будет зависеть отнюдь не от его экономической выгоды, а от отношения европейских стран к нынешним властям Ирана. Причем с учетом этого фактора, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, его перспективы фактически равны нулю.
Если мы говорим об экономике, то проект очень интересный. Объем экспорта в Европу может достигать до 40 миллиардов кубов. Плюс, возможно, к проекту присоединится Катар. Другое дело, что помимо всех там военно-политических рисков, помимо того, что все-таки строй, он должен вступить 2014-2016 год, то есть мало ли что изменится в странах. Все-таки одним из участников проекта является Иран. Известно отношение Соединенных Штатов к Ирану. У Америки есть союзники в Европе, поэтому я не уверен, что пока нынешний режим в Иране есть, реально что-то может быть реализовано.
Впрочем, участники проекта во главе с Ираном оптимизма не теряют, уже говоря о его согласовании с основными транзитными странами. Тем не менее, дату подписания основного соглашения по исламской магистрали они не называют.
Итальянская компания «Эдисон», вторая по величине в энергетике Италии, заявила в конце прошлой недели, что добилась от российского «Газпрома» уступок по ценам покупаемого газа. «Эдисон», которая первой из европейских покупателей российского газа обратилась в прошлом году в арбитражный суд, теперь намерена отозвать свой иск. Пересмотра ранее заключенных с «Газпромом» долгосрочных контрактов пытаются добиться и другие энергокомпании Европы. Однако ситуация, складывающаяся сегодня на европейском газовом рынке, отмечают эксперты, пока не требует от «Газпрома» радикальных уступок. Долгосрочные контракты «Газпрома» с европейскими энергетическими компаниями о поставках российского газа, отмечают эксперты, включают два важнейших положения. Во-первых, привязку цен грядущих поставок российского газа к текущим ценам на нефть и нефтепродукты. И, во-вторых, правило «бери или плати», то есть выплату покупателям некой компенсации «Газпрому», если он, покупатель, в какой-то период времени выбрал меньше газа, чем было предусмотрено условиями контракта. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, «Газпрому» более принципиально сохранить привязку цен на газ к стоимости нефти, нежели жестко придерживаться принципа «бери или плати», потому что по принципу «бери или плати» «Газпром» и показал это в кризис, и сейчас готов идти на определенные уступки и снижать уровень. Это уже было сделано для ряда потребителей, но вот с точки зрения привязки цены на газ к стоимости корзины нефтепродуктов, здесь позиция остается очень жесткой, и компания придерживается этой жесткой позиции, и в кризис это было, и сейчас мы это видим.
Итальянская компания «Эдисон» обратилась в прошлом году в Стокгольмский арбитражный суд, имея в виду значительный разрыв между текущими ценами на газ в Европе, так называемыми спотовыми ценами, то есть для немедленных поставок, и теми, которые вытекали из условий ее контракта с «Газпромом». Разрыв между этими ценами существенно менялся в последние три года, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
В 2008 году действительно спотовые цены еще превышали контрактные «Газпрома», но финансовый кризис и сланцевая газовая революция в США, они спровоцировали отрыв газовых цен от нефтяных, и, соответственно, разрыв вот этот стал очень велик. Впоследствии спотовые цены в Европе стали догонять вместе с ростом спроса, и постепенно к концу 2010 года приблизился газпромовским уровень, немногим выше $300 за 1000 кубических метров. Сейчас европейские цены на этом уровне сохраняются, тогда как средняя цена для Европы в 2011 году у «Газпрома» будет находиться на уровне $400 за 1000 кубических метров. То есть превышение заметное, сохраняется, но не в два раза, как в 2009 году и части 2010.
Под революцией на газовом рынке Соединенных Штатов эксперты обычно подразумевают резкое снижение цен на него в последние 3-4 года, в первую очередь за счет расширения добычи в стране так называемого сланцевого газа. Если в общем объеме добычи в стране газа ее доля еще 10 лет назад не превышала 1%, то в 2010 году она составила уже 23%. Однако в Европе, отмечают эксперты отрасли, добыча сланцевого газа обходится пока намного дороже, чем в США, и потому такая же революция на европейском газовом рынке, если и случится, то еще не завтра. В случае российского газа европейские компании ведут пока споры с «Газпромом» в отношении его текущих и грядущих поставок по трубопроводам, имеющимся и новым. Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал».
На фоне постепенного роста все-таки цен в Европе, давление на «Газпром» с отвязкой газовых цен от нефтяных снизилось, конечно. Если бы долгое время сохранялась ситуация 2009 года, когда цены на газ не превышали 1/3 от цен на нефть, баррелях нефтяного эквивалента, то, конечно, «Газпрому» пришлось пойти на какие-то шаги. Сейчас, конечно, с этим легче, наверное, в переговорах у «Газпрома». Но нужно посмотреть какое-то еще время. Предполагается, что ближайшее десятилетие станет золотым веком для газа. Об этом Международное энергетическое агентство высказывалось недавно. Поэтому для «Газпрома» делать отвязку от нефтяных цен, думаю, рановато.
Итальянская компания «Эдисон», вторая по величине в энергетике Италии, заявила в конце прошлой недели, что добилась от российского «Газпрома» уступок по ценам покупаемого газа. Каких именно, не раскрывается. «Эдисон», которая первой из европейских покупателей российского газа, обратилась в прошлом году в арбитражный суд, теперь намерена отозвать свой иск. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синенский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец, журналисты услышали, что же такого написано в хардкейсе.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
кризис на границе Сербии
то,
разразился в ночь на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».